Глава 12. Упражнение для негативных чувств. Диаграмма. Способ творить одушевленный мир из неподвижных фигур. Если вы внимательно изучили упражнения, изложенные в предыдущей главе, то можете констатировать, что во всех случаях роль исполнительного инструмента играет моноидеизм, и что если хорошенько присмотреться к ним, то будет видно, что они ведут к самовнушению, значительно усиленному путем специальных процедур, присущих тайноведению. Эта глава не прибавляет ничего принципиально нового к полученным результатам, потому что основой упражнений, изложенных в этой главе, также является самовнушение. Они будут состоять в вызывании ощущения отсутствия объекта в то время, как он присутствует. Я говорю об отсутствии или присутствии объекта на привычном языке, но не надо забывать, что не существует объектов, независимых от представлений. Поскольку упражнения, рассматриваемые в этой главе, считаются более трудными, чем упражнения предыдущей главы, вначале я расскажу об одном случае негативного чувства в обычной жизни. Известно, что психология говорит нам о случаях психической слепоты и глухоты. Например, существуют индивидуумы, которые не видят некоторых предметов, не слышат некоторых звуков. Я лично знаю одну особу, для которой не существует буквы F. Она ее не видит, не слышит, не пишет и не признает. Это придает ее письмам и разговорам странный вид. Упражнения этой главы имеют целью научить обучающегося вызывать физическую слепоту и глухоту добровольно и под контролем. Аналогично и научиться вызывать негативные проявления других чувств. Упомяну о классическом случае гипнотического внушения. Какому гипнотизеру не приходилось внушать своему пациенту, что такой-то предмет или личность не присутствует в зале? Обучающемуся предстоит упражняться во внушении такого рода на самом себе. Трудным упражнение делает то обстоятельство, что одновременно необходимо быть и внушаемым лицом, и гипнотизером. То есть приходится сосредотачивать свое внимание на ощущение, которое вы желаете удалить. Это кажется противоречивым. Однако, подобно тому, как вы имели положительное ощущение в отсутствии объекта, после многочисленных упражнений вы можете достигнуть и отрицательной галлюцинации. Ощущение отсутствия объекта при его фактическом присутствии. Следует раздвоиться на гипнотизера и гипнотизируемого. Сначала начните упражняться в словесно-умственном утверждении и его повторении. Предпочтительно начинать со слуховых упражнений. Поставьте около себя большой шумно тикающий будильник. И говорите себе «я не слышу его тиканье», и в то же время создавайте в вашем уме пустоту для всего, что не является этим негативным утверждением. Вы найдете, что это нетрудно. Через более или менее продолжительное время, после повторных попыток, вы внутренне воспримете определенное ощущение, будто какая-то вещь закрылась внутри вас. После того, как будет достигнуто это состояние, каким бы слабым и беглым оно ни было, прогресс сделается быстрым. С этого момента, все еще продолжая словесное внушение, вам следует возвращаться и усиливать это ощущение, чтобы научиться вызывать его по своей воле. Еще через некоторое время вы перестанете слышать звук будильника после появления этого ощущения. Потом ощущение закрытия сотрется, а звук останется устраненным. Наконец, вам надо будет сделать настоящее усилие, чтобы снова слышать звук, что вызовет ощущение, аналогичное предшествующему, но наоборот, будто что-то открывается в вас. Отныне мы будем часто говорить об ощущениях, не имеющих аналогии в нормальной жизни. Вследствие этого о них невозможно составить себе понятие до тех пор, пока не испытаешь их сам. Мы будем описывать их как можно лучше, чтобы дать учащемуся возможность распознавать их. Но это не даст ему возможность представить их себе, как невозможно представить себе запах, пока его не почувствуешь. Когда вы освоитесь с этим упражнением, вы сможете по своей воле перестать слышать звук, который не желаете слышать. Этим я не имею в виду, что вы не будете обращать на него внимания, как это происходит в обычной жизни. Вы на самом деле больше не будете слышать его. После достижения результата со слуховыми ощущениями начните упражняться со зрительными ощущениями с целью достижения аналогичного результата. И здесь вам придется сначала прибегнуть к словесному внушению. Через некоторое время после начала практики вы заметите, что хотя вы и продолжаете видеть объект, выбранный вами для опыта, но раз от раза вам становится все труднее и труднее замечать его. Вскоре направленное на него зрительное усилие сделается утомительным. Наконец, вы перестанете воспринимать его сознательно, словно он не существует. Но в практике этих упражнений внушение очень долго остается поверхностным. Инфраастральные чувства, истинные создатели ощущений, продолжают воспринимать зрительные и слуховые образы, но сознание перестает их замечать. Только после продолжительной практики, за исключением людей, одаренных от природы, негативные ощущения проникают до чувствительного мира инфраастрала. Тогда инфраастральные чувства в некоторых случаях достигают силы ясновидения. Например, если образ конверта устраняется не только физическим сознанием, но в инфраастральном видении можно читать находящееся в нем письмо. Этот пример естественно воспроизводится в случае поляка Канна. Отсюда возникает его поразительная способность двойного видения. Практикуйте аналогичные упражнения и для вкуса, и для обоняния. Но главным образом для ощущения жары и холода и для чувства боли. Упражнения проделываются по образцу вышеприведенных, и поэтому мы опускаем их описание. Что же касается, собственно, ощущений осязательных, мускульных, то вышеприведенная практика позволит вам получить лишь поверхностные результаты. Полное устранение этих ощущений реализуется лишь в опытах раздвоения. Практикуя вышеописанные упражнения, можно достичь и трансформации личной галлюцинации в коллективную. Это достижимо как в случае позитивных галлюцинаций, так и негативных. Результат появляется в том случае, когда галлюцинация перестает быть простым торможением сознания и происходит на инфраастральном уровне. В начале опытов, так же, как и в опытах гипнотизма, галлюцинации поверхностны, ограничены сознанием. Однако, если эти опыты усиленно повторять, то галлюцинации постепенно достигают инфраастрала и с этих пор уже не отличаются от обычных ощущений. Когда достигнута эта стадия, все, что находится возле вас, подвергается действию вашей позитивной или негативной галлюцинации, которую вы вызываете. Вот любопытный пример. Не достигая полной невидимости, как некоторые восточные йоги, которые посвящают специально этому обучению годы, можно без особого труда, когда вы этого захотите, быть с трудом замечаемым. В этом случае можно слегка касаться и даже толкать на улице людей, которые вас очень хорошо знают, и они не будут обращать на вас никакого внимания. Этого достичь относительно легко. Только неустанно повторяемая и без конца совершенствуемая практика вышеуказанных упражнений может позволить развить сверхнормальные силы и знания. Но для того, чтобы облегчить обучение и сократить его длительность, тайноведение всех времен и всех стран применяло также вспомогательные средства, о которых сейчас пойдет речь. Мы начнем с диаграмм. Однако мы придадим этому слову, которое обычно употребляется неправильно, совершенно особый смысл. Диаграмма – это рисунок или изображение, созерцание которого вызывает галлюцинацию или серию галлюцинаций. Диаграммы делятся на конкретные диаграммы, вызывающие галлюцинацию определенного чувства, и диаграммы абстрактные, вызывающие галлюцинации непроизвольные, которых учащихся не предвидит. Конкретные и абстрактные диаграммы служат основой или отправным пунктом для упражнений, совершенно аналогичных упражнениям главы 10. С некоторой точки зрения они дублируют эту часть обучения, поэтому тем, кто жаждет не отвлекаться ни на что, кроме прямого пути, эти упражнения можно и не практиковать. Однако практика позволяет учащемуся достичь более быстрого прогресса. Эти упражнения занимают среднее положение между практикой развития психических чувств и упражнениями раздвоения. Именно поэтому некогда они были в большой чести у оккультистов Запада, а оккультисты Востока очень часто практикуют их и поныне. Упражнения с конкретными диаграммами. Образец конкретной диаграммы – это идол или икона. Видения, столь частые в западной религии, в религиях Востока и в христианском католичестве и протестантстве, происходили от бессознательного использования верующими, у которых, естественно, были сильно развиты мистические способности, созерцания диаграммы. Диаграммы можно выбрать свободно, но предпочтительно выбирать диаграммы, которые уже доказали свою эффективность и уже употреблялись поколениями. Как и все символы, к которым прибегает человечество, диаграммы приобретают роль психической личности, и эта личность присуща диаграмме. Этот факт уже давно отмечен верующими всех религий. Определенная статуя некоего бога может быть более действенной, чем другие статуи того же самого бога. Также и иконы бывают чудотворные и нечудотворные. На личность, присущую диаграмме, рассматриваемую саму по себе, может наслоиться личность существа, которое эта диаграмма символизирует. Даже если эта личность сотворена из различных частей силой веры поколений верующих, это нисколько не уменьшает ее объективного могущества. Здесь надо сделать следующее замечание. Мы встанем на путь заблуждения, если будем считать, что входя в сообщение с существами высших планов, то есть более эволюционировавшими на восходящей космической спирали, мы переступаем барьер наших представлений для того, чтобы вступить в контакт с нуменами. Существует лишь один нумен, абсолютное «я», сознательно воспринимать который мы не можем до тех пор, пока не достигнем цели. Но на каждом плане, то есть для каждой системы представлений, достигаемой нами в ходе эволюции, имеются группы представлений, которым мы приписываем причину вне нас, в сущностях, более или менее подобных нам. Это очередная иллюзия, входящая в общую иллюзорную картину внешнего мира, которую мы создали себе. Я не утверждаю, что эти существа нереальны. Я утверждаю лишь, что их реальность следует искать не в нас, но внутри нас самих. И что деятельность, которую мы приписываем им, есть только наша мысль, противостоящая себе самой. Это эссенция космического действия Логоса. С этими оговорками можно утверждать в относительном смысле, так как все они находятся вне великого единства, верно, что каждый космический план, которого мы достигаем, населен существами, более или менее аналогичными нам. Именно это мы подразумеваем, когда говорим о существах другого плана. Эти замечания были необходимы для того, чтобы избежать дальнейших вопросов. Но отныне, чтобы упростить изложение, мы будем говорить о существах различных планов, как будто они независимы от нашей мысли и живут в области, внешней по отношению к нам. Они отдельны от нас потому, что все еще не находятся в великом единстве Абсолюта. Они разделяют с нами иллюзии о своей отдельности, иллюзии разделения, страха и вражды. Но все эти иллюзии нереальны. Единственную реальность, общую и для нас, и для них, мы можем найти только внутри нас. Многие диаграммы являются по своему происхождению портретом человеческого существа, которое, как предполагается, достигло бессмертия, Будды, Бодхисаттвы, святые. Более близкие нам примеры – фотографии горняка Антуана и образ святой Терезы из Ливана. В других случаях это изображение существ божественного плана, которые на время облеклись в человеческую форму – Иисус, Вишну. Наконец, происхождение некоторых диаграмм восходит к самопроизвольному проявлению существа высшего плана в системе представлений человека. В этом случае описание представления тем человеком, который был его носителем, служит базой диаграммы. Например, Дева Лурца. Другие диаграммы, называемые абстрактными, насыщены мистицизмом, который в них вложили учителя, создавшие их. Например, крест, Соломонова печать, пентаграмма. Но во всех случаях эти диаграммы использовались в течение веков и достигли уровня настоящей психической личности, которая взаимодействует с подсознательными реальностями, усвоенными группами людей, и вообще говоря, по своему действию примыкают к коллективным галлюцинациям. Мы советуем учащемуся выбирать диаграммы той религии, которую он избрал сам. прежде чем приступить к опытам с диаграммами, следует соблюдать суровый режим в течение 12 дней, исключив вино и мясо. Есть следует мало и полностью избегать половых актов. Конкретные диаграммы делятся на простые и сложные. Изображения статуэток и так далее – это простые диаграммы. Начинайте опыты с простых диаграмм. Возьмите, например, образ святого или бодхисаттвы, который вам симпатичен. Статуэтка предпочтительнее рисунка или гравюры. После 12 дней подготовки выберите момент глубокой тишины. Уединение совершенно необходимо. Лучше упражняться, сидя в правильной позе. Поместите образ на расстоянии 1,5 метра от себя. Предварительно добейтесь полного расслабления мускулов. Затем в течение 12 минут проделывайте очень медленно дыхательное упражнение номер 2. После этого, перейдя к поверхностному дыханию, внимательно смотрите на диаграмму, не думая ни о чем другом и поддерживая в себе состояние воспринимающего внимания. Упражнение должно проделываться при затемненном свете. Практикуйте это упражнение до тех пор, пока не увидите, что образ обретает жизнь на ваших глазах. После того, как будет достигнут этот результат, вы должны повторять это упражнение несколько дней подряд в один и тот же час. Каждый раз изображение будет становиться все более и более живым. Оно отделится от диаграммы, будет двигаться. А если вы будете практиковать упражнение настойчиво и в течение долгого времени, можно достичь того, что существо будет дотрагиваться до вас и говорить с вами. Если видение примет угрожающий или странный вид, что часто бывает, важно не волноваться. Чтобы рассеять видение, закройте глаза на несколько минут, сосредоточьте внимание на совершенно другой идее и уйдите из комнаты, не глядя на диаграмму. Затем через продолжительное время зайдите в комнату и уберите все на свои места. Опыт упростится, если в процессе упражнения воскуривать в комнате какой-нибудь аромат, например, ладан. Это упражнение называется у буддистов хидам.